Здравствуйте, дорогие братья и сестры, в эфире программа «Мое кредо», и мы вместе с нашим гостем, журналистом Иваном Крестьяниным, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим об информационных технологиях, говорим о журналистике по отношению к церкви, и зная о том, что в нашем регионе был проведен круглый стол в рамках регионального этапа рождественских чтений по информации, информационной повестке дня, вы там выступали. Вот скажите, пожалуйста, чему был посвящен ваш доклад?
Там тема звучала так: проблема освещения церковных тем в светских СМИ.
Угу.
Я когда готовился к докладу, я подумал, а проблема ли это светских СМИ? Скорее всего, это проблема церкви.
Проблема церковных.
Да, не церковных СМИ, а именно церковных, именно церкви.
Угу.
Это проблема церкви. Это проблема, тематика, которая освещается в светских СМИ. У нас 2021 год вот в Рязани выдался очень удачным, скажем так, на тему информационных конфликтов.
Да.
На тему вы сами, батюшка, тоже стали одним из участников этой истории.
К сожалению, да.
Вас тоже в этот водоворот затянуло.
Неожиданно очень.
Да. На себе испытали течение вот этих водоворотов, скажем так.
Да.
Вас как щепку бросило в эту информационную волну.
И пронесло по всем.
Да. Ну, кстати, как ощущение.
Я вам расскажу про ситуацию, связанную с тем, что вот среднестатистический человек, да, вообще понятия не имеет, что с ним могут сделать. Вот я до сих пор нахожусь в каком-то состоянии еще стагнации, в том плане, что, вы знаете, я всегда считал себя довольно-таки открытым человеком, который, я делился всей информацией, которая там у меня была, какие-то хорошие там новости, какие-то интересные, мои личные умозаключения. Но в последнее время получается так, что мои личные умозаключения или мои личные какие-то события, связанные с моей жизнью, просто жизнью, да, они не просто начинают транслироваться. Они начинают транслироваться как... А вот в церкви говорят или там делают вот так. Хотя я не отождествляю себя с церковью, но у меня есть и те вопросы, там, например, там, варианты, кто меня угостил мороженым, да, это абсолютно личная жизнь. Да, но потом это могут преподнести как какой-то феномен церковный, который, собственно говоря, должен там, каким-то образом, по мнению того или журналиста, либо быть, либо не быть. Другое событие, которое, вот о чем вы сказали, да, оно, поскольку оно было все-таки несколько неординарным само по себе, оно, конечно же, и спровоцировало неординарную реакцию. Причем, если мы говорим со стороны, например, светских СМИ, да, федеральные СМИ отреагировали очень благожелательно, региональные крайне негативно. Церковные от ярко окрашенных положительных до ярко окрашенных негативных. Поэтому было все, и я до сих пор пока еще нахожусь в таком состоянии, знаете, у меня что-то появляется в жизни, да, я думаю, ой, может быть, сейчас об этом написать, и боюсь написать, потому что я не знаю, как это будет воспринято.
Как наше слово отзовется.
Да, поэтому и не пишу.
История-то как раз, вот вы на собственной, можно сказать, шкуре это и испытали. Как происходит, как делаются новости.
Да,
вот,
да.
И как нецерковные и светские СМИ освещают церковную тематику. То есть, когда мы рассуждаем на тему высоких богословских материй, там, рассуждаем там, о проблеме церкви в обществе, в этот момент, там, любое ваше простое действие. Казалось бы, да. Батюшка поучаствовал в фотосессии
мужских
костюмов. Таких классических, таких добротных. Таких, знаете, очень здорово батюшке идут такие костюмы. Он поучаствовал, выложил пару фотографий у себя на странице.
Причем выложил для того, чтобы другие не выложили, скажем так.
Поделиться мнением. Ну и тут вот началось. И простое действие, и вот оно стало инфоповодом. Да.
Да.
И анализируя эту историю, начинаешь понимать, что к церкви-то интерес-то есть-то большой, но он выходит именно вот в этом, в какой-то визуальной, вот в этой понятной вещи. Угу. Для светского СМИ все очень просто. У него задача кликбейта. Нужно, чтобы человек зашел на сайт, посмотрел рекламу на этом сайте, посмотрел новость. Честно говоря, я особо там глубоких, особенно на уровне региональных СМИ, вот вы сказали, что там негативная была окраска. Скажем так, была негативная окраска некоторых рязанских журналистов.
Там.
Мы знаем их поименно. Но эти люди, абсолютно не все рязанские СМИ, основной поток рязанских СМИ подавал как раз в нейтральном свете. А все акценты, которые, они появлялись там, в комментариях. И просто так, как вы знаете, персонали, людей, мы живем в одном городе, у вас такое впечатление на вас произвело. Для подавляющего большинства людей, которые там не находятся в информационном поиске, ну, прикольно, там, не больше того. Вот. А для вас-то это целые там события, там, и которые длятся, я так думаю, и до сих пор, хотя это было там несколько месяцев назад.
До сих пор, да. Хотя тут еще, знаете, какой есть аспект? Я тоже совсем недавно об этом размышлял. Люди, связанные с церковью, мы вообще, да, мы, наверное, в какой-то мере больше страдаем от эмпатии. Мы хотим, чтобы никто не обижался. Мы хотим, чтобы все жили мирно и спокойно. Когда происходит какой-либо конфликт, и человек недоволен, хотя бы просто недоволен, мы стараемся как-то нивелировать это, хотя бы желание появляется. Но вот сейчас уже в таком масштабе, знаете, там 100 лет назад жил Ваня в своей деревне, да, и, в принципе, кроме этой деревни, про этого Ваню никто не знал. А сейчас Ваня живет в деревне, у него там 3 миллиона подписчиков на Ютубе.
Более того, Ваня про весь мир остальное не знал.
Да.
Это тоже важно. Да. А сейчас, да, пожалуйста, я вот, например, люблю путешествовать по Google картам.
Хотя бы так, да?
Хотя бы так, по разным странам мира, особенно в свете последних событий. Да. Вот. Мир-то стал действительно открыт, и у церкви есть такой момент, что, я думаю, его нужно сохранить, этот момент. Ну, некой закрытости, такой, знаете, не для общества, а ну, некой, наверное, отчужденность от этого.
Ну, от слегка отчужденность.
Слегка отчужденность от этого общества, потому что мы немножко в разные стороны действительно идем со всем миром.
Мы поэтому сопротивляемся нынешнему миру.
Даже так. Но, скажем так, церковь вполне может стать источником альтернативы современному миру, источником какого-то, ну, другой жизни. Кстати, люди, которые, ну, немножко смотрят, они это понимают и церковь часто и приходит. Вот так смотришь, вот по качеству людей, с кем общаешься, они действительно видят вот эту бессмысленность вот этой всей суеты, которая там происходит, весь мир который навязывает, и они пытаются найти истину где-то здесь.
А с этим связаны вообще поиски, причем не только в России. Вы, наверное, слышали, что за фильм стал номинантом на премию «Оскар» последнюю. Это «Земля кочевников». Там смысл фильма в том, что люди в Штатах, казалось бы, да, специально, ну, кто-то специально, кто-то по необходимости, начинают жить в машинах, в своих фургончиках, и вот они перемещаются по Штатам от холода к теплу, работая где-то, и вот так вот проживая, собственно говоря. Это такая альтернатива вот этому спокойному, размеренному, дорогому образу жизни, который навязывается, на который ни у кого не хватает ни средств, ни сил, который выматывает. Ну, и этот фильм получил премию «Оскар» в этом году.
Ну, видимо, Запад в поисках этой жизни. Вообще, кстати, похоже на правду, потому что современная экономика, она вполне позволяет это делать, быть непривязанным к месту и жить, скажем так, кочевным образом. А церковная культура, ну, та, которая сложилась у нас, она все-таки это культура земледельцев.
Да.
Такая патриархальная, такая оседлая система. И в целом она, ну, понятна с точки зрения религиозной жизни.
Она это,
вот этот образ жизни, он понятен и, скорее всего, более.
Тут интерес еще в том, что вот вы сказали, да, вот, бессмысленность этого мира, хотя, казалось бы, сытое время, дозволенность и доступность любых материалов, любых гаджетов, всего чего угодно. во-первых, у людей сейчас напрочь отбивается воображение. Любое творческое начало сейчас, кроме, вы знаете, такое вот спокойное творческое начало, оно как-то уходит в небытие, к сожалению. Но церковь в этом плане может предложить альтернативу не в плане там аскезы, а в плане счастья. Вот сейчас, на мой взгляд, идет очень серьезная борьба, и заменяется, подмена понятий происходит. Счастье приравнивается к удовольствию. Почему бери от жизни все? Это древнее и нормальное онтологическое желание человека быть счастливым. Но для счастья надо работать. Счастье – это когда ты себя отдаешь ради других, и количество счастья прямо пропорционально количеству взят на себя ответственности. А ответственность брать трудно, тяжело, больно, легче купить. И вот подмена понятий счастья и удовольствия, она в церкви как раз проецируется счастье. И то, это то, что людей манит, которые действительно ищут вот этого вечного счастья, не завязанного на материальных ценностях.
Ну, вот видите, как бы сразу со СМИ, куда ушли в конечном итоге. А для СМИ вот это все неинтересно. Интереснее, какой костюм вы одели, нарядили на себя. Да, и да. Поэтому вот та данность, та реальность, вот я так скажем, опускаю вас сверху вниз, чтобы вы поняли, вы-то уже туда.
Мы там и живем, на самом деле.
А нет, ребята, какие костюмы? Давайте обсудим вот это. Ну, к сожалению, это так и есть. И вот выступление мое было на эту тему, о том, что проблема освещения церковных тем – это не проблема светских СМИ. Для них это не, у них эта проблема не стоит. Угу. Это проблема церкви. И так. Вот церкви нужно с этой проблемой работать. Нужно... По сути, я один из выводов, который я сделал, ну, зная рязанских журналистов, редакторов, я, в принципе, пришел к выводу, что это образованные, умные люди, знающие свое дело, предлояльные церкви, скажем так, они не в своей основе. Там я знаю только одного редактора, который отрицательно, ну, декларирует, во всяком случае, свое отрицательное негативное отношение к церкви, ну, и свой там, условный атеизм. Но при этом, кстати, в его СМИ там грязных заголовков не выходит про церковь. Mm-hmm. И это делает большую честь ему. То есть он личное не вносит в работу. Но,
это дорого стоит, да?
Да, но в то же время у него... я называю это отсутствием права на факт-чекинг, да, вот в момент, когда происходит какое-то событие, у него нет возможности, ну, как-то, может быть, кулуарно, потому что он не то чтобы не церковный, он даже антицерковный человек, он не входит в пул СМИ, журналистов, с которым там работает епархия, и у него нет возможности взять, позвонить и узнать, а что там есть там вообще. Там некоторые журналисты, например, делают мне звонят, например, там, зная, что я, в принципе, общаюсь, и человек там верующий, церковный, иногда консультируется там, да. Я знаю, что с вами так тоже периодически там, в управлении информационным отделом в епархии тоже такое есть, но там сотрудник, человек, который этим занимается на уровне епархии, он зажат все-таки в рамках своего официального статуса, ему тяжело давать какие-то, там, скажем, инсайды, да? Uh-huh. А журналисты любят инсайды, вот. Поэтому я предложил сформировать некий пул журналистов, представителей СМИ, медиасферы, ну, который условный закрытый чатик там для своих-то, в котором можно было бы давать некую информацию до опубликования официального релиза. Ну, и там понимать...
Чтобы они были готовы, да, к этому?
Не то чтобы готовы. Работа же журналиста – это поиск информации и обработка этой информации. Поэтому это абсолютно нормальное явление, когда там какое-то что-то идет до, что-то идет после. Там, безусловно, нужен официальный, так называемый, кирпич, который нужно, ну, стоит прикладывать и так далее. Но мы же обсуждали вот эту проблему, что событие произошло.
Пока оно придет, да. Пока оно войдет в информационный
поле. Епархия по принципам работы там, крупной корпорации обрабатывает эту информацию, пока она там все ступени пройдет. Все, информация ушла, а у людей в головах осталось одно. Но даже от этого стоит уходить по-настоящему, потому что это реакция на повестку. А я считаю, что церковь должна формировать эту повестку. путем встраивания в разные СМИ, в разные, на разных уровнях там, информационные блоки, встраиваю информацию. Вот есть, например, там, очевидно, СМИ с общественно-политическим уклоном. Ну, можно тогда комментировать какие-то истории, комментировать социально значимые. Кстати, вот у нас Владыка этим занимается. В последнее время несколько историй там, на фоне резонансных тем, которые обсуждаются на уровне, у него достаточно такие... Ну, жесткие комментарии.
Да, они, да.
Светские СМИ при этом, не там, условно говоря, не находясь ни на каких контрактах, не находясь ни в каких обязательствах перед церковью, там, или там, наоборот, как-то негативно, публикуют этот комментарий, публикуют эту информацию, и совершенно спокойно, без ощущения, что вот кругом враги, которые окопали церковь, и вот мы отстреливаемся из наших блиндажей какими-то праведными вещами. Там. Просто-напросто работа со СМИ – это нормальная история. Просто нужно это понимать и встраивать. И еще один из этапов, который я сделал вывод, ну, по которым я сделал вывод, заключается в том, что рязанских журналистов надо катехизировать. Ну, дать им, во всяком случае, даже не катехизировать, а хотя бы дать честное знание о церкви, о Библии, о Писании, о том, что как это все работает, как это все
воспримут? Да.
Воспримут.
А захотят узнать?
А как подать? Вы знаете, с удовольствием там ездит на какие-то... Ну, это... Какой дать формат? Если это дать формат там, воскресной школы, ну, вряд ли заинтересует. А, например, там, часть каких-то таких ненавязчивых, ни в чем не обязывающих семинаров с предоставлением интересной информации. Кстати, на приезд там, известного публициста церковного вот несколько лет назад в Рязань, он приезжал, все с удовольствием собрались, очень много людей, и удалось настроить вот эту связь между журналистами и... Я думаю, если какой-то там федеральный спикер там приедет, журналисты с удовольствием соберутся.
Послушать, да?
Послушать и...
Задать это, вопрос. Да,
абсолютно нормально.
Да, да. Но это та реалия, которая нам, как людям внутрицерковным, крайне необходима, потому что, знаете, это проблема студентов семинарии. Когда юноши или там мужчины уже, ну там по-разному, да, учатся 5 лет в закрытом учебном заведении. Это сродни, знаете, что-то вот военным учебным заведением, да?
Да, закрыто. Да, похоже,
жесткие правила, жесткие время выхода и входа в само учебное
жесткое
заведение.
Жесткое построение иерархии там.
Да, да, распорядок дня. И самое приятное, на самом деле, в семинаре, это то, что ты находишься в кругу единомышленников. И у тебя все разговоры с утра до ночи, они о богословии, о церкви, о вере, о том, как понять. 5 лет эти нужны не столько для получения знаний, хотя это, конечно, необходимо, для формирования в себе, внутри себя ценности, системы, категории ценностей. И веры, и постулатов, и догм. Ты должен сам в себе это все переработать. И вот, переработав все это, ты выходишь в поле. А за 5 лет ты забыл, какое это поле. Потому что тебе дали теплицу, и в этой теплице тебе дали все условия только расти. И вот юноши выходят из семинария и становятся вот этими священниками, которые часто не понимают, что происходит вокруг, не потому что они такие злые или не потому что они такие неотмирные, а потому что они до этого 5 лет жили в очень тепличных условиях.
Наверное, поэтому существовала такая древняя традиция рукоположения в священники с 30 лет, не раньше, уже состоявшихся
да,
мужчин.
Да, но это было еще до системы церковного образования.
Безусловно, но вот с этой проблемой, как ни странно, даже я знаком, не являясь при этом там, священником, а просто вот, человеком там, верующим и в церкви, потому что приходится вот, видеть да. вот этих самых священников, как они благостно выходят и врезаются...
В кирпичную стену
в
просто.
Да. Потом, как тяжело у них происходит некая переоценка.
Да. Вот этих. Но она неминуема. Она неминуема. И вот в этом ключе, наверное, кроется определенное недопонимание священства миром, мира священству. Да? Вот
ну, может быть, нежелание. Это же и хорошо. Потому что если бы было бы все обычно, скажем так,
вы знаете,
было бы теплохладно.
Именно поэтому есть разные, во-первых, формы священства. Есть монашество, которое было и остается неотмирным. Да? Есть женатое духовенство, есть духовенство городское, есть духовенство сельское. Это тоже очень разные моменты. Именно поэтому, когда в том или ином формате церковь в лице священнослужителей попадает в информационное поле, остается какая-то грань недопонимания. Потому что если это молодой священник, он просто еще мало чего знает. Да? Мы все, выйдя из семинарии и вдруг оказавшись в мире, которому мы в какой-то мере все, наверное, были не готовы.
То есть плавали в бассейне, учились плавать в бассейне, а тут попали в реку.
А тут, знаете, такая море, горная, да? Река где-нибудь в ноябре. И что делать в этом плане, конечно, очень трудно было.
Очень похоже как раз на поведение священников, там, людей, которые попали в СМИ каким-то образом, да, из той старой эпохи, до телефонной, скажем, до смартфонной, которые просто, ну, как так? Но надо дать должное нашим батюшкам, судя по православным ТикТокам и православным Ютубам и православным ресурсам, у них даже очень хорошо получается. Да.
Начался процесс, да, безусловно. И раньше к этим священникам такое было настороженное отношение. Все-таки, зачем тебе это надо? Там, иди храм строй.
Да, да? Да.
То сейчас мы видим плоды. Мы видим уже многотысячные аудитории и видим плоды этих аудиторий. То есть, понимаете, в чем самая большая загвоздка, скажем так, недопонимания церкви и общества в плане медийном, да? Вот эта медийность сама по себе, что является целью для там, монетизации для тиктокера, к примеру, да, для нас это не является ничем. Мы не монетизируем это, это не является целью деятельности священника. Если это является целью священника, то этот священник чаще всего не задерживается и там, каким-то образом у него ничего не выходит либо с одним, либо с другим, а чаще всего и с одним, и с другим. И когда видны плоды этой аудитории, то есть когда какой-нибудь абстрактный мальчик посмотрел там видео на Ютубе, и пришел после этого в церковь и стал, например, алтарничать или там пошел в семинарию. Мы видим эти плоды. Я вижу эти плоды. Я знаю об этих людях. И когда вот эта конверсия, о которой, кстати говоря, церковь не должна бы на самом деле к ней как-то тяготеть, потому что Господь сказал, как иной сеет, иной будет собирать. Вы собираете там, где не сеяли. И сеять будут там, и вы сеете, а собирать будут другие. Вот тут то же самое. С одной стороны, мы не должны быть зациклены на вот этой конверсии, да, собирать. Вот я посеял, и я должен же собрать. С другой стороны, вот когда видишь все же вот эти плоды, это вдохновляет и воодушевляет. Конечно, церковь еще пока не будет так легко интегрироваться во все сферы, потому что...
Я думаю, и не будет никогда легко интегрироваться во все сферы, потому что... Да, и не нужно это.
Зачем? Да, не нужно, не нужно.
Самое главное, зачем? Задача действительно посеять. Вот. И чтобы больше людей оказались в контексте проповеди, каким-то образом они хотя бы понимали. Вот это же, получается, мое предложение о катехизации журналистского сообщества. Но опять же, это не совсем правильно, это даже не катехизация, не надо их призывать становиться. Там, верующими, это их решение должно быть, но дать...
Предложить?
Хотя бы, да, предложить и хотя бы дать честное знание на церковную тематику нужно, безусловно. Да.
Дело в том, что вот вы абсолютно правы. Я сейчас просто вот так спонтанно вспомнил ситуацию, связанную с заместителем местоблюстителя Патриаршего престола, тогда еще митрополитом Сергием Старогородским, который... оказался в ситуации, да, которая вот церковь на грани исчезновения, новая власть, расстрелы. Что делать? Он сказал замечательную фразу, что церковь должна быть своим народом. Угу. И государство в этом ключе, да, оно играет уже такую второстепенную роль. Его осудили, ему было трудно за период его патриаршества, ну, вообще иерархического служения. Более 40 архиереев ушло от него на самом деле, но он отстоял церковь. И будем надеяться, что... И, конечно, масштабы у нас совсем другие. Вот, да. Но в то же самое время предложить и отстаивать позицию церкви в нашем информационном поле мы призваны, будем это делать.
Нет, это, в принципе, это все это достаточно схематично, это все работает. Просто надо это брать на вооружение, как инструмент, не более того.
Как раньше, например, там боялись делать сайты храмов, да, или епархий, да, а сейчас, да, это инструмент обязательно.
Да, то есть это из той же оперы. Потихонечку это будет, ну, входить. Сейчас вот любая там крупная корпорация там имеет медиа-отдел. Там. Но это нужно...
МГУ имеет свой ТикТок-канал.
Ну, это делается не для того, чтобы там соответствовать времени. Просто нужно доносить свой голос массы там, до людей, потому что если ты не будешь говорить, скажут за тебя. Так наше общество сейчас,
да,
устроено.
Это зло. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо, да, за интересную беседу. Спасибо вам, дорогие братья и сестры. До новых встреч.
До свидания.